Глава 9. Протянула арка. Нет, возразил я. Если в эти фразы, с которых начался разговор, вставить все подразумевающиеся слова, они будут выглядеть так.
Бывший бета-тестер Кирита и Сол Игорь Кассана теперь ходят парой. Интересно, за сколько этой информации можно продать?
Нет, ты не поняла. Мы не ходим парой, и вообще между нами ничего такого нет. Просто нам до поры до времени по пути. Впрочем, сколько бы я ни настаивал, что наше сасное сотрудничество ни на что не намекает, факт оставался фактом. Мы и правда действовали сообща. Более того, мы не расставались с тех самых пор, как вчера днем столкнулись на Восточной площади Урбуса. Кстати, прошло уже почти 27 часов. Возможно, со стороны нас можно неправильно понять. Однако лично для меня есть огромная разница между группой из двух человек и парой. Группы собираются только по необходимости и распадаются после окончания сражения. А в паре игроки всегда учитывают, что рядом будет напарник, и во всем подстраиваются друг под друга. Выражаясь конкретнее, они меняют экипировку и навыки, исходя из сильных и слабых сторон друг друга. В бою они составляют длинные комбинации навыков, что вместе побеждает сильных врагов. Они сражаются порознь, как мы вчера против ОС. Я считаю, что только такая сложная команда может называться парой. И мы с Асаной, скорее всего, до такого никогда не дойдем. Даже если закрыть глаза на мою болтовню о тяжкой ноше Битера, рэперистка слишком ревностно оттачивала свое мастерство, чтобы ломать свои шаблоны и подстраиваться под мой боевой стиль. Возможно, промелькнувшие в голове мысли, или все-таки отговорки, отпечатались на моем лице, но я все равно постарался принять невозмутимый вид. Я сел напротив Арга, дождался, пока моя временная напарница усядется рядом, и заказал темный эль. Асна выбрал фруктовое вино, разбавленное газировкой. NPC-официант откланялся, но уже секунд через 10 принес наш заказ. Казалось бы, зачем ради нескольких секунд морока с официантом? Пусть лучшая система создает напитки прямо на столе. Но нет, создатель этого мира настоял хотя бы на частичном правдоподобии. Ну и ладно, NPC все равно зарплату не просят. Мы с Асуной взяли напитки в руки. Арга подняла эль, который заказал еще до нашего появления, и взглядом предложила мне сказать тост. Пришлось объявить. Ну что же, за открытие лабиринта второго уровня. Ура!
Ура! Ура!
Девушки поддержали мое ура хором, хоть и с разными интонациями. Я решительно выпил сразу половину кружки. В реальном мире я всегда считал пиво, в этом мире оно называется эль. И разницы, если честно, не чувствую. Странно горькой газировкой, которую мать пьет перед ужином. Однако здесь, после целого дня на охоте или в подземелье, этот напиток казался на удивление вкусным. Впрочем, совершеннолетние игроки частенько возмущаются, что пиво, от которого не пьянеешь, это не пиво вовсе, а туфта. В отличие от них, крыска Арга бодро осушила целую кружку золотистого пенного напитка и блаженно выдохнула. Этого хватило бы предположить, что она, как и я, подросток, которому не нужны градусы. Но с Арга не все так просто. Такое чувство, что даже если бы крыска стерла усы, я бы все равно не смог правильно определить ее возраст. Арга бахнула пустую кружку на стол. Немедленно заказал еще эля, а затем обратилась к нам.
За 5 дней от врат до лабиринта быстро вы управились.
Если сравнивать с первым уровнем, то да, конечно. Благодаря тому, что мы там так задержались, много игроков перевалило за 10 уровень. Как ты наверняка знаешь, здешний лабиринт можно пройти на 7-8.
Ну, чисто математически, да. Но это именно что можно пройти, не более.
Арга взяла паузу, чтобы отпить из второй кружки. И тут же в разговор вмешался Асуна.
«Сколько попыток ушло на босса второго уровня во время бета-теста?»
Тихо спросила она у меня. Если считать все попытки, то даже при мне было не меньше 10 штурмов. Но мы, конечно, знатно маньячили. Например, когда я присоединялся, у меня был только 5 уровень. Разумеется, я не стал добавлять, что рвался на босса за тем, чтобы украсть последний удар. Вроде, когда мы допинали босса, средний уровень рейдеров был уже выше 7-го.
А у нас будет в среднем 10-й. «Да?» —
уточнила Асуна. Я скосил глаза в угол. Мы до сих пор не распустили группу, поэтому там отображалось обе шкалы. Около моей значилось, что у меня 14 уровень. Он набрался во время охоты на Мина, вернее, это у русов, в лабиринте. Асуна поднялась до 12-го. Группа Линда и Кибао, ядро будущего отряда, наверняка тоже где-то на таких же. Думаю, даже выше. По цифрам у нас все должно быть в порядке, но... От боссов, в отличие от обычных мобов, можно ожидать всякого. Если вспоминать битву против лорда Кобальдов Илфенга, то даже на него мы пришли, на очень высоких уровнях, по сравнению с Бетой. Особенно это касалось рыцаря Диавелли, нашего лидера, во время той битвы. И у него, и у меня был 12-й. Тем не менее, комбинация навыков для катаны полностью опустошила запасы здоровья рыцаря. Другими словами, босс умеет наносить такой урон, что необоснованные надежды и слова «все должно быть в порядке» нам не помогут. Мы с Асуной замолчали. И тут тему развела Арга, уже успевшая на 2/3 осушить вторую кружку.
И плюс на этом боссе важнее не уровень, а заточка экипировки.
Это точно. Вздыхая, согласился я. Numbing Detonation, или Ошеломляющий Подрыв. Боссу второго уровня не наносит много урона. Но не стоит думать, что от него спасет большой запас хитпоинтов. Против этой способности помогает только устойчивость к дебафам, которые набираются за счет заточек снаряжения. Разумеется, Арга в ближайшее время выпустит новое руководство, и эта тонкость станет настоянием общественности. Все передовые игроки бросятся усиливать снаряжение, и на их заказах недавно переехавший сюда Несха заработает немалые деньги. А, невольно обронил я, вспомнив про кузнеца. Мы полагали, что Несха прибыл сюда переждать, пока все не уляжется. Но что, если он с самого начала предвидел ажиотажный спрос со стороны передовых игроков? Что, если он решил плюнуть на репутацию кузнеца и наворовать кучу редкого снаряжения, пользуясь удачной возможностью? Если у него получится, храбрецы легенд мегом станут сильнейшей гильдии, обойдя команды Линда и Кибао, а затем Несхо. Арга. Я отмахнулся от нехорошего предчувствия и открыл окно с данными карты. Для начала вот карты первых двух этажей лабиринта. Я материализовал небольшой свиток и положил его перед Арго. Крыска подняла его и ловким движением фокусника куда-то упрятала.
И снова спасибо, Кива. Как я уже говорила, готова платить за такую информацию по стандартным...
Нет, я не хочу торговать картами. Как потом спать с мыслью о том, что кто-то не смог купить карту и из-за этого умер? Впрочем, если хочешь со мной рассчитаться... Я хочу, чтобы ты выполнила один заказ с дополнительным условием.
Накладывай, тетя, все внимание.
Неожиданно кокетливая фраза Арга привела к тому, что от Асуны разошлась зловещая волна. Я зафиксировал взгляд на крыске. Неизвестно, откуда взявшийся страх не дал посмотреть моей напарнице в глаза. Думаю, до тебя доходили слухи про храбрецов легенд. Начал я приглушенным голосом, осмотревшись по сторонам. Трактир находился в глубине узкого переулка, и других игроков в нем не было. Сегодня утром они участвовали в битве против Бульбыка. Мне нужно о них все. Имена, состав, история.
А в чем условие?
Никто не должен знать, что я о них спрашивал. Особенно они сами. Самое страшное в общении с Арго, она не просто не соблюдает конфиденциальность. Она открыто заявляет, что продается любая информация, даже имя заказчика. Поэтому, по-хорошему, я никак не мог тайно выкупить у нее сведения о храбрецах легенд. Сразу после моей просьбы она связалась бы с ними и написала. «Про вас тут кое-кто информацию приобрел. Не хотите купить у меня его имя?» Конечно, если бы я перебил предложенную ими сумму, мое имя осталось бы в тайне. Но храбрецы в любом случае поняли, что их кто-то прощупывает. Пока что я этого допустить не могу. Условие, которое я поставил перед Арго, можно перефразировать как «добудь о них информацию, но никак с ними не контактируй». Моя просьба идет вразрез с ее принципами. Тянула крыска, наматывая на палец локон волос, а потом неожиданно согласилась.
Ну ладно, идет.
Впрочем, облегчение продлилось недолго, поскольку Арго хитро улыбнулась и продолжила.
Но запомни хорошенько, Киба. Тетя согласилась просто потому, что ты для нее важнее правил.
Я снова ощутил справа от себя зловещую ауру и замер от испуга. Арго перевела взгляд и, не переставая улыбаться, спросила.
«Ну что, Атян, какое у тебя ко мне дело?»
Спустя примерно 10 минут мы с Асуной вновь оказались на восточной площади Тарана. Будучи деревней, Таран заметно уступал по площади Урбуса, главному городу уровня, но тоже находился внутри впадины, располагающейся на плато. Поэтому здесь было намного больше высоких зданий, чем в обычной деревне. Это касалось и Кругловосточной площади, окруженной по периметру высокими сооружениями. Что интересно, основную часть этих зданий составляли не гостиницы, магазины и прочие заведения с NPC-хозяевами, а пустые дома, которые можно покупать. Разумеется, пока еще домовладельцы в игре не появились, так что зайти в эти здания мог любой желающий. Кстати, некоторые игроки пользуются такими домами в качестве ночлега. Главное отличие от NPC-гостиниц состоит в том, что комнаты пустых домов не защищены системой. Это, конечно, не значит, что квартиранту можно как-то навредить. Но все равно не так-то просто уснуть, не имея запертой на ключ двери. Да и кровати в пустых домах, к сожалению, очень жесткие. Я несколько раз ночевал в таких зданиях, пытаясь экономить на гостиницах. Но мне не понравилось. Как выспаться, если постоянно вскакиваешь от непонятного шума внутри и снаружи дома? Причем, что самое удивительное, в реальном мире мое тело лежит где-нибудь в чистой больничной палате. Ничего не видит и ничего не слышит. А я тут маюсь в виртуале из-за качества кровати и посторонних звуков. В общем, после пары опытов я решил больше не жадничать, и с тех пор ночую в гостиницах и комнатах, снятых NPC. Однако от пустых домов есть и другая польза. Например, в них можно вести переговоры, делить добычу и следить за другими игроками.
«Какой хороший обзор», —
отметила Асна, сидя на стуле возле окна. Она оглядывала площадь, при этом стараясь не показываться в окне. «По-моему, это лучшая точка. И здание у него за спиной было бы хуже видно из-за крутого угла. Кстати, ужин я положу сюда». Я положил на стол 4 булочки с неизвестным содержимым. Их мы купили по пути сюда, в уличном ларьке. Снаружи булочки были молочно-белыми. От них поднимался пар, в котором я не мог уловить никаких запахов. На вид вполне аппетитные. Называются Steamed Bun of Taran, что я перевел как «таранская паровая булочка». Асна отвела взгляд от источника металлического стука за окном и недоверчиво посмотрела на стол.
«И... с чем они?»
«Фиг знает. Но раз мы на коровьем уровне, может, с говядиной?» «Кстати, я однажды не то слышал, не то читал, что на западе Японии под мясной булочкой понимают говяжью, а на востоке — свиную».
«И что? По-твоему, это деревня на востоке Японии? Или, может, на западе?»
Ледяным тоном зарубила Асну мою попытку похвастаться знаниями. Пришлось извиниться и подвинуть булочки поближе к ней. «Ладно тебе, съешь одну, пока не остыли».
«Спасибо».
Асна сняла перчатки и взяла самую верхнюю булочку. Затем и я нетерпеливо выбрал себе одну. Сегодня в обеденное время мы безвылазно торчали в подземелье. Еды у нас с собой не было, так что я успел зверски проголодаться. Если бы голод в этом мире существовал не только в виде субъективных ощущений, мой живот гудел бы без установки еще во время разговора с Арго. Я даже садиться не стал. Открыл пошире рот и уже приготовился впиться зубами в мягкое тесто, как...
«Ай!»
— услышал я. Недоуменно перевел взгляд. Асуна сидела на стуле совершенно неподвижно и держала обеими руками надкусанную булочку, из которой прямо на ее лицо выплеснулась какая-то вязкая белая жидкость. Я почувствовал, что не могу шевелиться. На моих глазах Асуна со страдальческим взглядом, чуть не плача, все-таки переживала кусок булочки. Проглотила и еле слышно проговорила.
«Внутри у них теплый заварной крем и какие-то кисло-сладкие ягоды».
Я медленно отодвинула себя булочку, так и не надкусив ее, и положил на стол. В этот момент Асуна тихо, но зло проговорила.
«Если... если ты уже ел их в бете и знал, что там внутри, а мне просто не рассказал, то я за себя не отвечаю».
«Клянусь, не знал! Совершенно, категорично, абсолютно!» Я замотал головой, достал из кармана платок и протянул Асуне. Счастье, в этом мире все виды грязи быстро исчезают сами по себе. Можно даже мгновенно убрать, достаточно протереть предметом, похожим на тряпку. Как правило, тряпки от этого постепенно теряют очки прочности. Но вроде как существуют волшебные платки, которыми можно пользоваться вечно. Бесконечный платок. Очень полезная штука, поскольку некоторые мобы любят испачкать игрока грязью, которая накладывает дебафы. Но я таким платком пока не обзавелся. Видимо, редкая штуковина. «М?» Мои попытки уйти от реальности во внутренние размышления прервались, когда рука Асуны протянула платок обратно. Всего за несколько секунд она полностью очистила себя от крема. Укоризненно посмотрев на меня, раперистка перевела взгляд в окно.
«В следующий раз, когда будем сидеть у окна и наблюдать, я сама что-нибудь приготовлю»,
— объявила она.
«Не хочу еще раз нарваться на такой подарочек».
«С нулевым навыком кулинарии ты такое состряпаешь, что мой подарочек покажется безобидным», — подумал я, но предусмотрительно не сказал это вслух и ограничился кое-чем другим. «Буду ждать с нетерпением», — ляпнул я. Ясно посмотрел на меня так, будто пронзила стрелами.
«Я не говорила, что приготовлю нам обоим».
«Ага», — согласился я, втягивая голову в плечи. Затем я все-таки попробовал таранскую паровую булочку, которая уже успела остыть. Она оказалась вполне съедобной. Более того, очень даже вкусной. Разумеется, это не более чем десерт, но все-таки. Тесто мягкое, крем не слишком сладкий, плотный и совсем не брызгается. Зато идеально сочетается с кисло-сладкой клубникой. Скорее всего, вкусовые настройки лакомства соответствуют пирожку с кремом и клубникой. Но по недосмотру, а может шалости, разработчика их продают разогретыми. В конце концов, Асуна все-таки съела две свои булочки. Ее настроение заметно улучшилось. Хоть что-то, потому что наблюдение пока никаких плодов не принесло. Следили мы, понятное дело, за кузнецом Несхой, надеясь разгадать, как именно он крадет оружие у заказчиков. К нему ходили толпами, но в основном ради починки оружия. Мы смотрели уже целый час. Но заказов на заточку было пока всего два. Оба завершились благополучно. Заказчиками выступали игроки-средняки, поэтому я вслух предположил, что Несха просто решил не воровать слабое оружие. Однако в глубине души уже начал сомневаться в своих подозрениях. Может, поломка рапиры Асуны и последующая починка через материализацию не более чем ошибка? То есть баг системы? Нет, точно не баг. Пробубнил я, стараясь отогнать нерешительность. Мы до сих пор не знаем, как именно он подменяет оружие, зато выяснили, почему в тот раз в руках Нески сломался флорет ветра. И именно эту информацию Асуну выкупила Арка. Когда в трактире крыска задала Асуне вопрос, та спросила совсем не то, что я ожидал.
«Выясни, пожалуйста, может ли оружие сломаться в качестве штрафа за неудачную заточку?»
Ответ Арка тоже оказался неожиданным.
«Выяснять ничего не буду, поскольку этот вопрос уже изучила».
Пока мы не пришли в себя, Арга потребовала, чтобы мы в обмен на эту информацию оплатили ее счет за пиво.
«Если ты спрашиваешь именно о штрафе за проваленную заточку, то нет, в этом случае оружие никогда не ломается. Но если ты хочешь спросить, можно ли гарантированно сломать оружие, пытаясь его заточить, то да, можно. Для этого нужно заточить меч, у которого уже израсходованы все попытки».
Другими словами, вчера вечером на наших сосных глазах разбился флорет ветра, которым Несха действительно в какой-то момент подменил рапиру Асуне. Причем у разбившегося клинка уже были истрачены все 6 попыток заточки. Среди игроков принято называть такое оружие израсходованным. Однако у Асуны на поясе флорет ветра плюс 4 с 2 неистраченными попытками. Даже неудачная попытка заточки не сможет его сломать. Как только Арго упомянул израсходованное оружие, я немедленно задумался над случаем Руфиоля, еще одного заказчика Несхи. Я до сих пор не знаю, подменил ли Несха закаленный меч Руфи. Мне известно ли, что кузнец не сломал меч, а трижды провалил заточку. Возможно, Несху отпугнула огромная толпа зевак. Но может, у него просто не было израсходованного закаленного меча, который он мог бы подменить оружие заказчика. Если я угадал, сразу становится понятно, зачем Несхе понадобилось выкупать у расстроенного Руфи израсходованный закаленный меч плюс 0 по двойной цене. Он не компенсировал ущерб, а покупал инструмент, который понадобится для будущего обмана.
«Кирита!»
Резкий шепот Асуны прервал мои раздумья. Я моргнул и снова сфокусировал взгляд на площади. Время пролетело быстро, на город уже опустилась ночь. Толпы игроков заметно поредели. Один из игроков как раз пересекал площадь. Дорогая металлическая броня ярко блестела в свете городских огней. Под доспехами виднелся темно-синий жилет. Так мог одеваться только один из сильнейших игроков передовой, состоящий в команде Линда. Мы с Асуной, затаив дыхание, смотрели, как игрок подошел к Несхе и снял с пояса меч. Судя по длине и форме, одноручный, но покороче и пошире, чем закаленный меч за моей спиной. Во тьме с такого расстояния очень сложно понять, что за оружие держит игрок. Но крупная закрытая гарда наводит на мысль, что это Stout Brand. Крепкий палаш. Палаши под категорией прямых мечей. У них широкое, тяжелое лезвие, из-за которого удары получаются медленными, но мощными. По качеству крепкий палаш примерно на уровне флорета ветра. Или чуть повыше.
«Достаточно редкий, чтобы попытаться украсть, да?»
Прошептала Асуна. Я подивился тому, как быстро она оценила палаш, и быстро кивнул. «Да, осталось узнать, что ему нужно. Ремонт или...» Магазинчик кузнеца разместился у северо-западной стены площади. Мы наблюдали за ним из окна здания на юго-западе, сидя метрах в 20 от Несхи. Навык обнаружения повышал детализацию происходящего. Но разговор обычным голосом с такого расстояния я не мог расслышать. «Он из отряда Линда? Ты его знаешь?» Спросил я.
«Кажется, его зовут Шибата»,
— ответила Асана, немного подумав. «В? Точно не Шибата?»
«Его имя пишется Ши-ва-та. Очевидно, читается через В».
«Значит, все-таки В». Пока мы по очереди ломали головы над буквой В в имени игрока, Неска и Шибата закончили договариваться. Заказчик вытащил крепкий палаш из ножен и вручил кузнецу. «Вот теперь начинается главное». Мы сосредоточились на руках кузнеца и придвинулись к окну настолько, что нас уже почти было видно с площади. При этом мы с Асаной соприкоснулись плечами, а наши волосы смешались. Но сейчас гордая фехтовальщица не стала возражать. Если заказ будет на починку, Несха немедленно вынет палаш из ножен и приложит клинок к небольшому точильному камню рядом с наковальней. Но вместо этого кузнец повернулся к игроку спиной и потянулся к одному из кожаных мешков, стоящих на ковре. «Полагаю, в них он держит материалы, а значит...» «Заточка!» — приглушенно воскликнул я.
«Левая рука! Следи за левой рукой!»
Шепотом напомнила Асуна. Я и без нее заставил себя отвести глаза от правой руки и полностью сосредоточился на левой ладони. Она под пологим углом держала вложенные в ножны палаш Шибаты. Пока что положение руки и оружия не вызывало у меня подозрений. Совсем рядом с мечом виднелись тесные ряды, выставленные на продажу оружия. Но Несха никак не сможет подменить палаш одним из них. Хотя бы потому, что кузнец торговал только дешевыми железными клинками, среди которых не было крепкого палаша. Кроме того, слишком уж легко заметить, что кузнец положил оружие заказчика на пол и взял с витрины другое. Будь все так просто, мы с Асуной еще накануне бы обо всем догадались. Левая рука держала палаш и не двигалась, зато правая напряженно работала. Сначала она выбрала нужный мешочек, потом высыпала из него в горн с дюжину мелких предметов. Скоро они раскалились до красна. Расплавились и слились в единое целое. По крайней мере, я полагаю, что все происходило именно так. Ведь я не следил за процессом. Как бы там ни было, сейчас начнутся самые зрелищные моменты заточки. Маленький горн вспыхнул темно-алым светом, означающим заточку на вис. Затем быстро потускнел, переходя в режим ожидания. «А?» Мое тело невольно напряглось. В тот самый момент, когда вспыхнул алый свет, с левой рукой Несхи что-то произошло. Асуна тоже что-то почуяла. Я ощутил, как дрогнуло ее плечо.
«Он?»
«Меч!» Прошептали мы одновременно, продолжая следить за кузнецом. Но больше ничего не произошло. Яркий продлившийся всего полсекунды спецэффект сбил нас с толку и заставил проглядеть самое важное. Я стиснул зубы, когда кузнец бережно поднял крепкий палаш повыше. Не знаю, что именно натворил Несха, но оружие в его руке ничем не отличалось от меча Шибаты. Правая ладонь взялась за рукоять и медленно обнажила палаш. Широкий клинок завис над красным горном, и через несколько секунд впитал в себя его свет. Затем клинок лег на наковальню. Несха взял молот в правую руку, и мы снова услышали чистый металлический стук. 5, 8, 10. Хоть мы и знали, чем все закончится, но все равно невольно отвели глаза, когда крепкий палаш тускло вспыхнул и разбился.
«Что будем делать?»
— шепотом спросила Асуна, выглядывая из окна на площадь, где снова царилась тишина. Я понял намек без лишних слов. Она спрашивала, бросимся ли мы рассказывать обо всем Шивате, который только что проявил недюжинное самообладание и покинул площадь, не закричав, не заплакав и ни в чем не упрекнув Несху. В течение часа после подмены Шивата может вернуть любимый клинок через кнопку, материализовать все предметы. И чисто по-человечески мне очень хотелось ему об этом рассказать. Но я знал, что Шивата вряд ли ограничится радостью по поводу возвращения клинка. Он немедленно вернется на площадь, предъявит обвинение Несхе, и я даже представить не могу, чем все кончится. Безусловно, кузнец Несха виноват. Ему придется понести справедливое наказание за свои действия. Но как определить эту справедливость в мире, где нет судей-гейммастеров? Пусть Несха ремесленник, даже он вряд ли безвылазно сидит в безопасной зоне. Что если какой-то игрок решит наказать его, как только он покинет область системной защиты? И что если наказание зайдет слишком далеко? Попытка рассказать Шивате правду может закончиться первым плеер-киллом Айнкрада. Асуна задала вопрос именно потому, что понимала последствия. Но я не смог ответить ей сразу. Пока я боролся с сомнениями и тревогой, раздался мелодичный колокольный звон. 8 часов вечера. Молот на площади прекратил стучать. Я подошел к Асуне, выглянул в окно и увидел, что Несха начал собираться. Он молча погасил горн. убрал все инструменты и уложил прескурант на ковер. Со спины Несха оказался таким маленьким, таким неприметным. Почему Несха? И почему храбрецы легенд задумали обманывать игроков? А главное, почему все-таки пошли на это? Пробормотал я. Эсна посмотрел на меня с недоумением. И к тому, что им мало было придумать способ подмены оружия. Между «в принципе это возможно, и давайте так и сделаем» — огромная пропасть. САУ — это уже не просто развлечение, это смертельная игра, где на кону настоящей жизни. Они должны понимать, что совершают настоящее преступление. Должны предвидеть, чем все закончится, если их вдруг раскроют.
Они вполне могут предвидеть, и все равно сознательно рисковать.
Что?
Если закрыть глаза на моральную сторону вопроса, они рискуют только тем, что их за это могут убить, так? Но эта задача решаемая. Достаточно стать сильнее всех до того, как раскроется обман. Настолько сильнее, чтобы отбиваться от любых нападений за пределами безопасной зоны. Скорее всего, шестеро. Нет. Пятеро храбрецов уже не так далеки от этой цели.
По спине моей забегали мурашки, когда я осознал то, что сказала Асуна. Так, погоди. Отряд беспринципных людей, способный разметать всех сильнейших игроков. Это получается какие-то... Мое горло так сжалось, что даже я еле слышал свой голос. Хозяева мира. Я не собирался утверждать, что афера «Заточка» меня никак не касается. Но до сих пор мне казалось, что лично я от нее не пострадаю. Просто не буду доверять клинок Несхи и все. Каким же близороким я был. 33 дня назад, когда мы все оказались заперты в летающей крепости, я бросил своего первого и единственного приятеля, бойца с абордажной саблей по имени Кляйн, и пулей выскочил с стартового города. Я предвидел, что в первых локациях быстро закончатся монстры, и поспешил перебраться в Харунку, вторую базу первого уровня. Другими словами, я пытался как можно быстрее и как можно эффективнее поднять свои характеристики, а вместе с ними и шансы на выживание. Благодаря знаниям из бета я носился как угорелый, выполняя горы квестов, истребляя толпы мобов. В тот день я взял низкий старт, и с тех пор ни на секунду не сбавлял скорость. При этом я всегда набирал силу в пределах дозволенного правилами игры, хотя, увы, я не могу добавить и морально. Но если кто-то плюнет именно на правила, скажем, силой прогонит других игроков самых выгодных точек фарма или обманом присвоит редкое оружие, то сможет обогнать по силе даже битера. Конечно, кража оружия поможет разжиться лишь колами. И, собственно, оружие, ни уровень, ни навыки обманом не прокачать. Но, как правильно заметил Асуна утром, усиливать экипировку можно почти бесконечно. Были бы деньги. Например, у моего меча солидная заточка плюс 6, но на доспехах в среднем уровень плюс 3. В битве против игрока ниже меня по уровню, но с усиленной до предела экипировкой, я, скорее всего, а точнее, однозначно проиграю. Другими словами, безучастно смотреть, как несколько храбрецы легенд обманывают народ, забыв о правилах и морали, все равно, что позволить им стать сильнее меня. «Прости, я только сейчас понял, насколько все серьезно», — пробормотал я.
«Почему ты извиняешься?»
Эсна недоуменно подняла бровь. «Ну, ты ведь тоже чуть не потерял клинок, а я до сих пор вел расследование спустя рукава. Словно афера меня никак не касается», — ответил я неожиданно себя. Асна пару раз моргнула, фыркнула и отвернулась.
«Тебе не за что извиняться», —
заговорила она быстро и почему-то сердито.
«Мы ведь друг другу уже не чужие. Я в том смысле, что мы друг друга знаем и состоим в группе, но ничего другого между на... Ну вот, наговорил ерунды и запутал меня».
«Ну, ты меня сейчас запутала не хуже». Захотелось ответить мне, но тут Асна посмотрела в окно и прищурилась.
«Ого, так этот ковер?»
«А?»
«Не только сохраняет прочность вещей, но еще и так умеет».
Я снова выглянул на восточную площадь Тарана. Неска как раз закончил раскладывать инструменты и уже начал на кнопку в меню ковра. Волшебная подстилка быстро скатывалась в рулон, отправляя во внутреннее хранилище все, что на ней было.
«Слушай, а он никак не мог приспособить эту функцию для подмены оружия?»
Шепотом спросила Асуна. Я немного подумал и покачал головой. «Не, ничего бы у него не получилось. Ковер нельзя скатать руками. Нужно обязательно нажать на кнопку во всплывающем меню. К тому же ковер всегда скатывается до конца и съедает все, что на нем лежит. Нельзя просто убрать в ковер меч и достать вместо него что-то... другое». Моя речь замедлилась и оборвалась сама собой. Нет, аферу с поменом оружия нельзя провернуть с помощью внутреннего хранилища ковра торговца. Но что насчет внутреннего хранилища самого игрока? Инвентаря, которым можно управлять через меню. Я так резко отшатнулся от окна, что чуть не грохнулся.
Что с тобой?
Я не стал отвечать. Молча опустился на колено и взмахом правой руки открыл сначала главное меню, потом инвентарь. Затем взялся за границы окна. Точно как вчера вечером, когда показывал Асуне меню персонажа. На этот раз я сдвинул окно влево и опустил к самому полу. Так, чтобы висящая сама по себе левая рука оказалась точно над ним. Наконец, я снял со спины закаленный меч в ножнах и вложил его в левую руку. Теперь я выглядел точно как Несха за наковальней. Разве что раскладного стульчика не было. Приходилось стоять на колени. Асуна шумно вдохнула, наконец-то поняв, что я задумал. Я посмотрел ей в глаза и глухим голосом попросил. «Смотри внимательно и засекай время».
«Хорошо».
«Ну, поехали. 3, 2, 1, 0». Воскликнул я и разжал левую руку, роняя меч в инвентарь. Едва коснувшись прямоугольного окна, меч расползся на искры и исчез, превратившись в строчку внутри окна. Я тут же вытянул пальцы и щелкнул по ней. Всплыло меню. Я выбрал материализовать. Снова яркие спецэффекты. Как только меч появился, я схватил его левой рукой и... «Ну, как?» Я резко поднял голову и увидел широко раскрытые глаза раперистки. Она медленно моргнула, посмотрела на мою левую руку и медленно покачала головой.
«Очень похоже, но не годится. Слишком медленно. Между исчезновением и появлением меча прошло больше секунды».
«Ну, если наловчиться, можно и быстрее».
«Это еще не все. Мешают яркие спецэффекты, когда ты убираешь и достаешь меч. Вспышка от плавящихся материалов не скроет даже один, не говоря уже о двух».
Я вздохнул и постучал пальцами правой руки по лбу, убирая окно. Затем встал и снова закрепил меч на спине. Жаль, хорошая была идея. И спрятать такое меню несложно, просто открыть под витриной.
«Ты уверен? Окно в режиме приема вещей съедает все, что на него положишь. Оно мигом проглотило бы весь товар».
«Эх». Я обреченно кивнул, признавая ее правоту. И еще раз посмотрел в окно. Несколько как раз уходил с площади с ковром на плече. Он еле представлял ноги и не поднимал головы, будто с трудом выдерживая вес рулона. Трудно поверить, что он аферист, только что укравший дорогущий, крепкий палаш.
«Как думаешь, стоит сказать Шивате правду, раз уж мы не можем понять, чем секрет?»
— спросила Асуна. «Вернув ему клинок, мы однозначно докажем, что Несха так или иначе мухлюет. Но тогда, боюсь, ответственность ли...» Но тогда, боюсь, всю ответственность свалят на кузнеца, а храбрецы легенд выйдут сухими из воды. Да, Несха поступает плохо, но на самом деле я... Когда я замялся, не зная, как закончить предложение, Асна посмотрела прямо на меня. Яркий свет в ее глазах на секунду смягчился.
«Ты тоже не веришь, что Несха обманывает людей по своей воле, да?»
«Что?» Я обешал от того, как метка Асна попала в самую суть моих колебаний. Она прислонилась к стене и подняла глаза к потолку полутемной комнаты.
«Помнишь, как он вел себя вчера?»
Медленно продолжила она.
«Когда я решила усилить флэр от ветра и подошла к нему, он спросил, «Вам нужно новое оружие? Ремонт?» Он будто не хотел, чтобы я заказала заточку».
«Кстати, а ведь правда. А когда ты все-таки попросил заточку, ему будто неловко стало».
«Знаешь, если бы Шивата сам распознал аферу и обвинил Несху, а остальные храбрецы встали бы за него горой и объявили претензии голословными, мне стало бы немного легче. Но если они бросят Несху и свалят на него всю вину...»
«То в худшем случае на Несху обрушится гнев всех передовых игроков. Его даже казнить могут. Причем мне нетрудно поверить, что товарищи бросят Несху, поскольку... с них станется. Пятером назвались легендарных героев, а Несху к битвам не подпускают. Ведь у него имя не геройское».
«Ах да, кстати...»
Асна вдруг выставила палец. «Что?»
«С тех пор, как ты сказал, что Несха состоит в храбрецах легенд, мне не давало покоя его имя, Несха, поэтому я попросила Арга».
Вдруг в правой части поля зрения зажглась фиолетовая иконка в виде конверта. Я перевел Асну, извинился перед ней и щелкнул по значку. Открылось довольно длинное письмо от той самой Арга. «Срочный доклад номер 1», — гласил заголовок. Под ним разместилась заказанная мной информация о храбрецах легенд. Имена, уровни, примерные билды. Следует отдать Арго должное. Не так-то просто собрать столько данных за такой короткий срок. Я перевел окно в видимый режим, жестом попросил Асну подойти и вгляделся в текст вместе с ней. В первом абзаце Арго написала про Орландо. 11 уровень, щит, тяжелая броня и одноручный меч. Кроме того, Арго написала краткую заметку об имени персонажа. Об этом я попросил уже Асуна. Мои смутные воспоминания о рыцаре Карла Великого оказались почти верными. Разве что имя Орландо взято из итальянского перевода легенды, а в первоисточнике паладина звали Роланд. «И где только Арго нашла эту информацию?» Усмехнулся я, и даже Асуна хихикнула.
«Видимо, у нее связи с большим знатоком истории. Смотри, я думала, Беовульф из английской мифологии, а он из датской. Хухулин — кельтской. Тут ты угадал».
Мы не особо вчитывались в характеристики и просматривали лишь справки по именам, пока не добрались до самого последнего параграфа к нашему облегчению, посвященного Несхе. 10 уровень. Неплохо. Видимо, производство оружия тоже дает опыт. Но боевые навыки так точно не прокачать. Ему будет непросто воевать на передовой. Бил кузнечный, как и следовало ожидать. Наконец, справка об имени гласила, что... А?
Что за...
Мы с Асной не ожидали такого поворота и дружно изумились.
Выходит, я все это время неправильно читала его имя?
Но ведь остальные храбрецы называли его Незуа. Мы переглянулись и снова вчитались в письмо. Если в этой справке куда более длинной, чем у остальных, написана правда, ты с самого начала неправильно понимал низкорослого кузнеца. В следующий миг куски разрозненной информации в моей голове сбились в кучу. Слились в единое целое, разразились снопом искр. Я поднял левую руку, посмотрел на нее и сжал кулак. Разжал. Жал. Через секунду я понял, что докопался до истины. Я наконец-то разгадал, как именно Несха подменяет оружие. Вот оно что. Вот как все было.